всіма шановного і відомого музиканта в нашому місті, диригента в минулому. Ця людина керувала симфонічним оркестром у нашій державній Сумській філармонії, Володимиром Миколаєвичем Мусенка. Ми з ним будемо спілкуватися, ясна річ, про музику. Вітаю вас, Володимир Миколаєвич, дуже рада вас бачити і знайомитися з вами, тому що той раз, на жаль, я не мала такої честі і змоги, а тепер альтанка щиро ваша.
Добрий день. Я перейду на русский язык.
Будь ласка.
Неудобнее общаться на русском языке. Прежде всего, я поздравляю вас с годовщиной и надеюсь, что не за горами тот день, когда вы будете праздновать не только десятилетие, ну, скажем, 25-30 лет. И хотелось бы мне побывать на той самой юбилейной
настоящей передаче. А мы запрошуем сразу.
Вот. Ну, а сейчас немножечко тоже о музыке. Я сидел и слушал ваш диспут, ваши разговоры, и мне было очень тяжело удержаться от того, чтобы как-то не вклиниться в этот разговор. Тем не менее, я честно, стойчески промолчал полтора часа. Что я хочу сказать? Как только заходит разговор о музыке, сразу начинается. А, серьезная музыка. Я ее не люблю, потому что я ее не понимаю. Вот это вот, понимаете, взаимоисключающие два толкования, они каким-то образом укладываются в сознание одного человека. Не понимаю, потому что не люблю, или не люблю, потому что не понимаю. И то, и другое одинаково плохо. Вы знаете, и вот эти вот такие толкования очень часто именно на 1/6 земного шара. Это мы вот с вами представляем вот этот вот тот самый совок, о котором сегодня мы с таким прискорбием вспоминаем. Если говорить о музыке в целом, о ее истоках, то тут невольно хочется вспомнить, знаете, о чем? О первобытном человеке. Вот представьте себе человек, который 24 часа в сутки пытался себе добыть кусок хлеба. И вот когда он там что-то находил, покушал, были минуты отдыха, и вот тут начиналось в нем то творческое, что заложено в нем было от Бога. Говорят, что все люди рождаются гениями, но, к сожалению, не все ими становятся. Это уже зависит от того, ленив человек или трудолюбив. Человек действительно хочет, находит свой талант и открывает в себе этот талант полностью или нет. И вот представьте себе человека, идущего по берегу океана, и вдруг он находит большую раковину. Дунул в эту раковину, и она зазвучала. Ему ли было знать, что через каких-нибудь 500-600 лет вот эта раковина станет прообразом органа? Самый большой, самый совершенный, самый удивительный инструмент, который во времена Средневековья вообще достиг невероятной популярности и невероятных размеров. Или, скажем, человек на охоте стрельнул из лука и услышал, как звучит тетива. А потом он подумал, а почему бы не набрать энное количество таких нитей из этих изжил. И у него получилось тоже, спустя 300-400 лет где-то, может быть, получилась первая арфа. Божественный инструмент, который, собственно говоря, по сей день не перестает нас удивлять своим волшебством. Так большинство инструментов, возникшие еще в древности, постепенно совершенствовались, а совершенствовались все-таки благодаря искусству, искусству любить, искусству совершенствовать свою профессию, вкладывать в это всю свою жизнь без остатка. И вы знаете, вот в этой связи я сейчас вспомнил, во времена Средневековья, когда были профессионалы, трубадуры, труверы, минезингеры, и вот я вспомнил одного минезингера, немецкого, у которого фамилия, я сейчас ее назову, только вы не улыбайтесь. Это фамилия, пишется одним словом. Вальтер фон дер Фогельвейде. Представлять себе вот такую вот фамилию? Это был вот этот самый Минезингер, который ходил с гитарой, играл и пел. И это была его профессия. И он это делал с восторгом, с удивительным восторгом. А потом позже средневековые музыканты, они все больше совершенствовались, появились какие-то коллективы, появились какие-то объединения музыкантов, которые позднее стали называться уже оркестрами. Вот. 18-19 век дали миру уже совершенный оркестр. Уже с 18 века мы узнаем о том, что, собственно, приходим к совершенству скрипки. Скрипка, которая владеет человеческим голосом, совершенством человеческого голоса. И вот это со временем создает колоссальнейшие возможности. Возьмем музыку Баха, возьмем музыку Моцарта, или 19 век, Бетховен и вся элита 19 века композиторская, которая на сегодняшний день составляет фонд музыкальной культуры всей планеты. Они, понимаете, это был не немец, не чех, не поляк, не итальянец. Это были мировые звезды, вписавшие свои имена в историю. Это были люди от Бога. Это были гении, которые очень часто жили, не в ногу со временем, а может быть даже и не увы, а слава Богу, не со временем, а жили, предвосхищая будущие столетия. Таким был Гендель, реформатор, Гайден таким был. О Моцарте вообще говорить очень много можно, безумно много, потому что это человек, который все романтические свои сочинения написал в 18 веке. Скажем, возьмем хотя бы его «Дон Жуан». Ведь это романтическая опера. Это опера, которая может удивлять своей огромнейшей палитрой чувств, своей удивительной полетностью. И, наконец, 20 век. Мы с вами живем в преддверии нового тысячелетия. И говорить сегодня о том, что это я понимаю, а это я не понимаю, это будет или это не будет, для американцев сегодня это не проблема. Американская молодежь очень откровенно и конкретно все распределила. Там все очень разумно и ясно выстраивается. Вот это музыка потребительская, это музыка прикладная, а это музыка для ног. Это музыка для того, чтобы разрядиться. А это музыка для того, чтобы получить истинное наслаждение. Сегодня американская молодежь ставит перед собой такие требования, задачи, если хотите. Это познать музыку до Баха. Представляете себе? До Баха. Это 15-16 век. Надо разобраться для того, чтобы фундаментально все это изучить. И считается престижным или не престижным, если вы в этом разбираетесь, или вы просто профан в этом деле. Вот как ставит сегодня молодежь сегодняшняя в Америке. Наша молодежь, к величайшему сожалению, вот только занимается вот этим потребительством, вот этих всевозможных течений.
Ні, я не думаю, минуток. Що це всі так. Я думаю,
правильно,
що
я з вами согласна.
Вибрані люди, які все-таки мають якийсь свій особливий смак, своє особливе відношення до
правильно,
музики.
Правильно, я з вами абсолютно согласен. І це слава Богу, що не всі, но в підтвердженні моєї правоти я можу ще назвати следующее. В прошлый раз я в передачі говорив о том, що в Совєтському Союзі, а це не так давно, було 57 симфонических оркестров, одна шестая мира, в то время как в Америке 1975 симфонических оркестров. Это профессиональные коллективы. Это коллективы, которые существуют на самоокупаемости или на частичной дотации. То есть рентабельность там стоит на первом месте. Понимаете? Поэтому, если, скажем, в Нью-Йорке существует не только метрополитен опера, а и существует еще десяток профессиональных театров, и еще существует так называемая антреприза, то есть когда это возникает, вот сегодня сыграли какую-то программу, какой-то спектакль, сыграли который вообще редко исполняется, сыграли, получили, так сказать, свою долю дохода
и целая плеяда музычных театров на Бродвее, яка має традицію мюзикла, унікального мистецтва.
Да, да. То есть, вы понимаете, есть право выбора, которое прежде всего диктуется возможностью получить вот эти сведения, знания с детства. Если в Японии, я уже говорил в прошлый раз, если в Японии школьник идет в школу не только с компьютером для того, чтобы получать знания, но еще и идет с партитурой, 8 часов в неделю у них эстетики, это 8 часов в неделю музыки. Если они ходят на симфонические концерты с партитурами, и это у них практические занятия по музыке, то они вправе утверждать сегодня, это хорошо или это плохо. Я это люблю или я это не люблю. У них право на это есть, если у нас такое право. Очень хотелось бы. Хочется верить, что придет то счастливое время, когда у нас так же будет.
Безумовно. Просто Захід переживає сейчас справжній ренесанс, справжнє відродження, скажімо, класичної музики. Вони люблять дуже оперу, класичний балет, і то є культивується. Тобто з захопленням сприймаються твори класичні, і це прийшло, скажімо, вже просто виховали декілька поколінь на цьому, і воно виросло. Я думаю, що ми теж, можливо, на тому шляху, і якщо от Володимир Миколаївич до нас буде приходити в Альтанку кожну суботу і говорити такі цікаві речі, такі гарні і змістовні, розумієте, розмови про музику, не просто так собі, а по-справжньому ми будемо говорити про музику, то, можливо, наше покоління десь теж там виросте, якому зараз 6-5 років, а через 10 років воно буде говорити, що воно любить, скажімо, Лакримозу Моцарта, чи воно просто любить Равеля, чи можливо, любить наших композиторів Чайковського, наприклад. От. Тобто з великим задоволенням. Чи композиторів 20-го століття, Шостаковича, наприклад. Давайте до нього повернемося, до Шостаковича.
Кстати, о Шостаковичі. Ви знаєте, случилось так, что в 87-м году мне выпала большая честь, я смог поставить это сочинение, которое мы сейчас будем слушать. Это симфония памяти жертв фашизма и войны. Она лишний раз мне напомнила о судьбе самого композитора. Это гений 20 века, который при жизни стал классиком русской, советской музыкальной культуры, мировой культуры. И вот человек, который пережил все, претерпел массу унижений, уничижений сплошных, и тем не менее не покинул Россию, вот, которая, ну, знаете, как мачеха всю жизнь относилась к нему. Несмотря на то, что все первые сочинения были исполнены им за рубежом, и только благодаря этому он был сначала узнан во всем мире, он все-таки Шостакович не уехал. Знаете, даже вот одна такая маленькая история, это огромная история, которая случилась в осажденном Ленинграде, когда исполняли его 7-ю симфонию, то немцы в этот день не бомбили Ленинград. Варвары слушали музыку Шостаковича. Каким же мы сегодня, какие же мы сегодня неблагодарные люди, когда мы просто забыли. И он изъят, его нет по радио, его нет на телевидении, его нет, его просто нет. Этого гения просто нет. Итак, симфония памяти жертв фашизма и войны. Это камерная симфония. Сначала это была музыка, написана для кинофильма «Молодая гвардия». Тот, кто старшее поколение помнит, это о краснодонцах. Кстати, когда мы играли эту симфонию в Краснодоне, то для меня это было настоящим испытанием, потому что там люди сидели и слушали, они вспоминали этот фильм в первую очередь, и люди просто плакали. Я не помню, чтобы эта симфония где-то звучала спокойно. 5 лет тому назад я ее исполнял с другим совершенно оркестром, исполнял в Вене. И там люди плакали, когда слушали. Они вспоминали о своих родственниках, погибших на Волгоградской земле. Венцы, австрийцы, которые приезжали поклониться праху своих родственников. Мне хочется так много об этом говорить, но лучше, чем скажет об этом Шостакович, наверное, не скажет никто. Эта запись была сделана в 87-м году, а солировал и сидел концертмейстером оркестра наш выпускник нашего музыкального училища Лёша. Я вспомню его фамилию, батюшки, от волнения забыл просто. Но когда мы играли эту симфонию, опять-таки, на конкурсе, когда мы стали лауреатами республиканского конкурса, то он сидел, был концертмейстером. И мне задавали вопрос: простите, а кто ж тогда у вас сидит рядом, если со средним образованием сидит концертмейстер? Слушаем музыку памяти жертв фашизма и войны Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.